Слава Се. Маленькая опера. В 2002-м я ушел из директоров сантехники и сразу обратил внимание, насколько лживы немецкие фильмы об этой профессии. В кино промокшая клиентка срывает с мастера комбинезон, чтобы овладеть им, мастером, на мокром кафеле. Я 15 лет ждал, когда с меня сорвут хоть что-нибудь. Зря. Если не считать планерок по понедельникам, никакой страсти в работе сантехника нет. В 2002-м я много ныл. Не знал еще, что через 6 лет явится разом кризис. Развод, дети в школу и бедность. Я думал, вот и хорошо, потому что хуже куда же. Дальше будет лучше. Не знал еще, что впереди 2014-й, в котором я останусь без жилья. Теперь с вершины удивительного 2020-го годы 02, 08 и 14 вызывают ироническую улыбку. Как молоды мы были, как верили, что у сюрпризов есть дно. Сегодня только пессимист живет на всю катушку. Потому что когда переедем на Марс, из еды останутся только камни. Оптимист заматывается в маску с головой. Он верит, что климат, экономика, политика и микробы образумятся. Будто им заняться больше нечем, только как в норму приходить. Я за этот год написал 2 фильма. Один будет снят в России, другой в Голландии. Так сказал один веселый продюсер. Другой продюсер, грустный, посоветовал сделать из 2 фильмов книгу, чтобы однажды, сидя под землей в бронированном бункере, было что почитать о наивных 20-х годах, когда люди ходили просто в масках, еще не в скафандрах. И магазин посещали часто, каждую неделю, не выжигая перед собой километровую карантинную зону. Нет сомнений в том, что все будет хорошо. Но книгу лучше купите. Она будет вам как зонт в погожий день. Гарантии, что дождь не соберется. Всех люблю. Ваш Слава Се. Чтобы кухарка не готовила, выходит борщ. Ее зовут Вера. Она откуда-то с востока. Дон Пепе велел сделать гаспачо. Вера сказала «хорошо», пошла на кухню, обжарила лук, морковь, свеклу, помидоры, отварила картофель в бульоне, все перемешала и подала на стол. Сказала «вот вам ваше гаспачо». Дон Пепе утверждает, у нее такой авторский стиль. Зато Вера волшебным образом добывает продукты. Другие горожане варят кашу из полыни и охотятся на голубей. И только Вера на 5-м году войны приносит реальные помидоры и чеснок с запахом чеснока. Ее говядина точно не мяукала вчера на заборе. В сравнении с такими плюсами однообразие рецептов вообще не минус. Блюдо символизировало Испанию, потому что ставили Кармен. Никто не обольщался по поводу результатов. Только Паула Алерамичи сказала она оперная дива. Долго жила в Париже и отличала борщ от гаспачо. Вечеринку устроили за день до премьеры. После горячего Паула захотела спеть. Она подошла к раскрытому окну и сказала: «Какая гулкая в округе тишина! Какое в ней предслышание музыки!» «Паула, спой!» — догадался муж певицы, известный дирижер Бенедикт Фарнезе. «Спой, Паула!» — поддержал брат, уважаемый бандит Джузеппе Алерамичи. «Спой, Паула!» — подхватил Тони, молодой человек, без фамилии, никому не знакомый и непонятно как проникший на закрытый семейный ужин. Паула отнекивалась, ссылалась на общую изможденность. Мужчины не отступали. Никто не хотел прослыть негодяем. Паула сдалась на 3-й минуте, как и положено оперной истеричке. Сказала «ну, ладно» и запела в раскрытое окно. Музыкой в Доркхольме считают любые веселые звуки, сопровождение аккордеона и барабана. Свист бубны, истекающий с музыкантов пот – вот надежные критерии искусства. Хорошую музыку слышно за 5 километров, под нее хочется плясать. Паула пела заключительную арию Виолетты из Травиаты, но заработала только косые взгляды. Потому что ни ритма, ни юмора, ни барабанов хотя бы. Ладно бы еще эта сумасшедшая орала на мужа, ее бы выслушали и поняли. После войны, когда в магазины вернется сыр, когда закончатся бомбежки, осуждающий взгляд снова станет худшим, что может случиться с жителем Доркхольма. Паула была итальянкой и даже не поняла, насколько опозорилась. Люди в комнате, наоборот, получили огромное удовольствие. Больше всех восхищался муж певицы. Дурной характер любимый он считал неизбежной гранью ее таланта. «Ты невероятно», — сказал Бену, когда ария закончилась.
«Я знаю», — кивнула певица. «Богиня! Не останавливайся, продолжай. Но есть замечание. Предупреждаю, я могу ударить. Это платье слишком красиво. Зрители забудут про музыку.
Тогда я разденусь и буду петь голой». Мужчины рассмеялись, стали аплодировать, говорили «браво» и «белиссимо». Все были милы и обходительны. Потом Бено постучал ножом по бокалу и встал во весь свой невеликий рост. Он сказал:
«Друзья мои, пришло время для важного объявления. Я родитель нашей оперы, мне и сообщать эту весть. Дело в том, что...»
Над столом, как вулкан из океана, поднялся Джузеппе.
«Я скажу тост!»
Бено пожал плечами, заткнулся и сел.
«Да, конечно, я потом».
Джузеппе волосат, пузат и обаятелен. Он руководит отделением мафии. Таких людей всегда интересно слушать. А еще он старший брат Паулы, делится деньгами, советами и кухаркой. Он сказал: «Я поднимаю этот бокал за величайшего из музыкантов!» Бено смутился.
«Ну что ты, не надо.
За того, чье творчество украшает мир. Прекрати, мне неудобно.
Я пью за мою сестру Паулу. Ты чудо, родная!»
«Просто с языка снял», — поддержал Бену.
«За премьеру!» — Джузеппе указал бокалом на прибитую к стене афишу. «Завтра нас ждет грандиозный успех!»
«За меня и за премьеру!» — воскликнула Паула.
Выпили. Бену снова постучал ножом по бокалу.
«Друзья, такое трудно говорить, но я должен...»
Дон Пепе снова прервал. «Помолчи! Пусть скажет наш дорогой гость, как там тебя?»
«Тони!»
«Пусть скажет Тони!» Молодой человек до сего момента мял узелок с тряпками, сидя в углу. Теперь же встал и покраснел. Присутствие незнакомого деревенского бугая смущало дирижера. Это была его квартира, места в ней было немного, и еда тоже вся расписана. Согретый вином Бено спросил прямо:
«Простите, а вы кто?»
Паула возмутилась.
«Как не стыдно! Это племянник Жанетты!»
«А кто у нас Жанетта?»
«Моя крестная мать!»
«Значит, он твой брат во Христе?»
«Да!
И он какое-то время поживет с нами», — заявила Паула.
«Но у нас всего одна кровать!
Где твое гостеприимство?»
Дон Пеппи нахмурился. «Бено, помолчи! Тони поздравляет Паулу с премьерой!»
«Вообще-то я приехал к вам, Дон Пеппи», — признался Тони.
«Ко мне?»
«Тетушка велела записаться в мафию».
«Но мы в Голландии. Тут в лучшем случае сопротивление».
«Тогда я запишусь в сопротивление. Название не важно».
«Кем ты был в Палермо?»
«Садовником. Потом началась мобилизация. Тетушка сказала, лучше быть бандитом, чем трупом». Последние слова Тони сказал голосом тетушки для убедительности.
«Чудесно!» — обрадовался Бену. «Раз ты мафиозо, ты будешь жить у Дона Пепе. А теперь позвольте сделать важное заявление».
«Здесь я решаю, кто мафиозо, а кто нет», — отрезал Джузеппе.
Самого Бену приняли в семью, потому что Паула хотела петь. Брак с директором филармонии увеличивал шансы. В обмен на руку, сердце и обязательства Бена получил красавицу-жену со страшным характером, кредитную линию и доступ к кухарке.
«Молодец, Тони! Хорошо сказал!» — подытожил Джузеппе.
Юноша сел на место. Все выпили, потому что семья не должна ссориться.
«Вот теперь говори!»
«Дело в том, что оперы не будет»,
— буднично признался Бену. Перед концом света, наверное, повиснет такая же пауза. Людям захочется остановиться и подумать, что они не так сделали, почему мир летит в тартарары. Паула велела повторить сказанное. Она не успела рассвирепеть с первого раза. С лицом бесстрастным, будто каждый день перечеркивает год жизни и обнуляет семейный капитал, Бену повторил:
«Оперу запретили.
Дорогая, хочешь кьянти?» Он сам наполнил свой бокал, выпил мгновенно, снова налил и снова выпил, как чистую воду. Скандал — важная часть итальянского застолья. В нем есть ряд обязательных правил. Первое. Жест важнее слова.
Слова врут, жесты никогда. Второе. Обещание покалечить означают привязанность и уважение. Если кровь и прольется, то немного. Третье. Яркость аргумента важнее содержащегося в нем смысла. Например, «Лучше бы я застрелилась, когда тебя повстречала» — бессмысленно, но ярко. Очень хороший аргумент. Четвертое. Между признанием в любви и обещанием убить пауза не обязательно. Пятое. Грозить разводом можно бесчетное число раз. Чем чаще, тем лучше. Дон Пеппи переспросил у Тони, тыча при этом пальцем в зятя.
«Что он сказал?» «Он сказал, что опер не будет».
«Повтори», — снова потребовала Паула.
«Не волнуйся», — улыбнулся Бенна. «Мы поставим что-нибудь другое».
«Не качай!»
— зашипела Паула. Ее голос, горящий взгляд, формулировки — все обещало интересный вечер. Дон Пеппе тоже захотел уточнить.
«Послушай, Бенна, я дал тебе 10 000. Ты обещал отдать 20. Ты же знаешь правила нашей организации?»
Дон Пеппе сделал жест, означавший муки и долгожданную смерть.
«Я не виноват. Кто-то сказал коменданту, что Кармен — цыганка».
«И что?»
«Правительство запретило цыган».
«И ты согласился?» — взвизгнула Паула.
«А что я мог сделать?»
«Застрелить коменданта! Я не убийца, я дирижер! Тогда подкупить! Ты знаешь, сколько стоит подкуп коменданта! Я знаю только, что ты нищий! Мне это надоело! Я от тебя ухожу!»
Бен вскочил и какое-то время носился по гостиной, размахивая руками, шипел и булькал.
«Тебе деньги дороже любви! И кто ты после этого? Бедняжка, Золушка, Белоснежка и красавица!» — отвечала Паула искренне.
«Я бы назвал тебя иначе!»
Женщина повернулась к брату.
«Ты слышал?
Он назвал меня проституткой! Меня, Примадонну Парижской оперы!» Дон Пеппе с радостью вступил в беседу.
«Послушай, Бена, я отдал тебе самое дорогое — сестру и деньги, и теперь ты называешь ее проституткой?»
«Могу называть Примадонной!» — съязвил Бена.
Паула ткнула в мужа острым пальцем.
«У него все звучит, как проститутка. Пепеньелло, ты мой брат и должен защищать меня от мужа. Застрели его немедленно!»
Дон Пеппе развел руками.
«Сначала пусть вернет долг.
Или завтра у меня будет опера. Или вы все горько пожалеете!»
Твердо сказала Паула. И добавила такое слово, что мужчины вздрогнули. Потом проследовала в свою спальню и грохнула дверью.
«Послушай, Джузеппе, давай поставим другую оперу, Травиату».
«Травиата тоже проститутка».
«Согласен. Но в современной музыке профессия вторична, куда важнее национальность. Дай мне 10 000».
«Новый кредит? Сначала мне придется переломать тебе руки».
«Зачем? Таковы правила организации».
«Ты будешь ломать родного зятя?
Почему я? Тони сломает. Эй, малыш, ты хотел работу?»
«Но я дирижер! Я работаю руками!»
Бена помахал для наглядности.
«Хорошо, тогда ноги».
«Ах так, я донесу на тебя коменданту».
«Доноси, комендант мой друг».
«Это старый комендант твой друг, новый тебя расстреляет, и вон из моего дома!»
Джузеппе ухмыльнулся. Он подошел и похлопал дирижера по лысине.
«Теперь это мой дом, здесь живут моя сестра и мой работник».
«Но здесь мои кровать и вещи!»
«Верни долг и возвращайся в семью!»
Дирижер пыхтел и трясся, но сделать ничего не мог.
«Вот значит как!» «Паула, мы уходим!»
«Без оперы ты холостяк!» — крикнула Паула из-за двери.
«Вы еще пожалеете! Я вам покажу!» — пригрозил Бенно.
Он забрал со стола бутылку и понесся к дверям, опрокидывая по пути мебель. После его ухода Джузеппе налил себе еще борща и сказал, обращаясь к Тони.
«Типичный ужин в итальянской семье. Тихо, по-семейному, не обращая внимания».
Штабные офицеры красивее фронтовых. Кители подогнаны, фуражки выгнуты. Снаружи они чисты, отглажены. Все в них блестит и поскрипывает. Никаких признаков внутреннего скотства. Избыток одеколона можно объяснить высокой готовностью к химическим атакам. Каждое утро работники штаба собираются у больших карт и побеждают противника силой мысли. Синие прямоугольники на карте хорошие, красные плохие. Синие движутся, куда нарисовано, красные в ужасе отползают. Не война, а удовольствие. В свободное время адъютанты, секретари и начальники служб пишут стихи о любви к родине. За красивую форму и общий романтизм их обожают женщины. Неудивительно, что штаб всегда голосует за продолжение войны. Теперешняя бойня длится 6-й год. Личный состав синих прямоугольников целиком состоит из стариков и инвалидов. Они хорошо выглядят только на картах. Был, например, в Голландии отдельный батальон бойцов с болезнями уха. Командовал ими единственный в мире майор, владеющий языком глухонемых. А дивизию номер 70 целиком сформировали из людей с проблемами пищеварения. Дивизия дралась с яростью, необычной для здоровых людей, но вполне нормальной для язвенников. Проходя мимо штаба, Бено Форнезе удивился безлюдью. Никто не курил на ступенях, не тер лаковый сапог, никто не отпускал шуточки вслед красавицам. Зато во всех окнах белели лица майоров и лейтенантов. Штаб замер в ожидании нового командующего. Прежний застрелился при посещении борделя. Синяки на шее и лице самоубийцы следствие объяснило специфическими сексуальными пристрастиями. Он был добрым дядькой. Служилось при нем легко. От нового коменданта добра не ждали. Штабные сбежались в большой зал, чтобы волноваться вместе.
«Едет! Едет!» —
крикнул лейтенант, страдающий дальнозоркостью. Он первым увидел черный лимузин, вползающий на площадь. Офицеры зашумели.
«Если я погибну, напишите моей маме, а жене не надо. Знаю я вас, ловелосов».
«Интересно, какой он новый командующий?»
«Обычный полковник тайной полиции, клыки, когти, кожистые крылья».
«Говорят, плохих людей он расстреливает сразу, хороших сначала пытает.
Надо срочно сделать что-нибудь плохое».
Лимузин подкатил к подъезду. Из авто вышел немолодой полковник и приветливо посмотрел вверх. Офицеры отхлынули от окон. Кто-то сказал:
«Похож на моего дедушку».
«Так пойди обними его».
Новый начальник прошел по коридорам, поднялся по лестнице. Штаб как штаб, охрана, знамена, портреты вождя в хорошо освещенных местах. У встречающих сдавали нервы. Начальник транспортной службы открыл пузырек с сердечными таблетками. Руки дрожали, пузырек выпал, таблетки раскатились. Сочувствующие бросились собирать. В таком-то согбенном виде и застал подчиненных новый комендант. «Ну, примерно этого я и ожидал», — сказал он. «Стадо». Офицеры вскочили, вскинули руки. Командующий отмахнулся.
«Моя фамилия Бирке. Говорят, мой предшественник застрелился?»
Неясно было, кому задан вопрос. Вперед шагнул подтянутый капитан. Черная повязка на глазу указывала, что он был храбрее прочих.
«Так точно, застрелился».
«Известны причины?»
«По версии следствия, полковник Мюллендорф испугался вашего прибытия».
«Ничего, скоро вы убедитесь в моей доброте. Мне понравился ваш городок. Очень милый. И народ такой непуганный. Вот вы, бойкий. Расскажите, как тут все устроено».
Полковник Бирке указал на отважного капитана. «Адъютант полковника Мюллендорфа, капитан Клаус Шнитке».
«В вашем глазу мне видится что-то вроде разума. Проводите меня в мой кабинет».
Капитан кивнул и пошел за новым комендантом. Лишь только закрылась дверь, начальник транспортной службы грохнулся в обморок. Половину рабочего времени работники штаба тратят на блуждание по коридорам. Это прекрасная возможность для интимных бесед. «Ну что, капитан, есть в комендатуре честные люди?»
«Так точно, господин полковник».
Бирке остановился и посмотрел Клаусу в глаз.
«Вы врете мне в лицо?»
«Никак нет».
«Молодец, даже не моргайте».
Бирке погрозил пальцем и вздохнул, как вздыхают люди, глубоко разочарованные жизнью. Двинулись дальше.
«Знаете, зачем я здесь?» — спросил полковник.
«Вы приехали ускорить нашу победу».
«Я приехал разорить гнездовья английских шпионов, которых вы тут вскормили. Радиста взяли?»
«Нет. Но мы выяснили, откуда идут передачи».
«Ну?»
«Из борделя Люфтваффе».
«Агент с повышенным либидо? Изящно. Обыскали бордель?»
Так точно. Ничего.
Что значит «ничего»? Следователи не могут сосредоточиться на работе. Очень тяжелая атмосфера. Радиограммы расшифровали?
В сообщениях упомянуты зайчики, белочки и лисички. Новый шифр. Аналитики с таким не сталкивались.
Это вы со мной не сталкивались, белочки. Что у вас с воротником?
И иголки, господин полковник.
Зачем?
Закрепляю выправку офицера.
Полковник остановился и внимательно осмотрел иголки, не дающие адъютанту опустить голову. Понятно. Больше в вас никаких устройств не встроено. Штык в заднем проходе. Капитан хихикнул.
Смешно сказали.
Я не шучу. Почти.